Сейчас вас познакомил Владимир Ведрашко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Акция протеста студентов Гнесинки, голодовка грузинских оппозиционеров, споры вокруг сексуального воспитания словацких школьников. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Первая из российских тем этого часа информационной программы «Время свободы». Продолжается конфликт вокруг здания, принадлежащего знаменитой Академии музыки имени Гнесиных. Студентов этого учебного заведения выселяют из общежития. Сегодня они проводят в центре Москвы акцию протеста, довольно необычную. На этой акции находится наш корреспондент Лиля Палюлева, и сейчас она по телефону в прямом эфире. Лиля, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл. Должна сказать, что акция закончилась около 15 минут назад, и все было разыграно как по нотам. Предварительно сообщили, что эта акция протеста пройдет на Манежной площади. Когда туда подошли журналисты самых разных изданий, телевизионщики, газетчики и так далее, каждому подходили незаметно студенты и давали им такие маленькие записочки, в котором было написано, что акция переносится и пройдет она около метро Курская в торговом центре «Атриум». Следовало туда подъехать, и действительно в 15.30 внутри торгового центра потихоньку собрались студенты, расчехлили свои музыкальные инструменты. И это был совсем не концерт, а сплошная какофония. Как объяснили студенты после, это произошло потому, что, во-первых, ситуация дисгармоничная, а во-вторых, поскольку участвовали студенты самых разных отделений, невозможно было найти музыкальное произведение, которое можно было бы исполнить и народными инструментами, и струнными, и духовыми, и так далее. Студентов пообещали выделить из общежития уже 11 марта. Трудно подсчитать, сколько участников было в этой акции, потому что несколько десятков с музыкальными инструментами собрались внизу, на первом этаже. Вот они издавали все эти невообразимые звуки. А наверху, с балкона, еще какое-то количество людей, довольно плотно стоявших, разбрасывали листовки. Было написано: студентов выбрасывают на улицу. Наше общежитие расположено рядом с метро, стало лакомым куском для коммерческих структур города Москвы. И поэтому завтра 1000 человек останутся без крова. Студентам никто не удосужился точно объяснить, по какой причине они должны покинуть общежитие и на какой срок. Кто-то говорит на 30 дней, кто-то на неопределенное время. Кто-то говорит, что эти общежития находятся в аварийном состоянии, а кто-то, что дело лишь в обеспечении пожарной безопасности. Через 30 дней они вернутся.
Спасибо, Лиля. Наш корреспондент Лиля Пальвелева рассказывала о только что завершившейся довольно необычной акции студентов знаменитой Академии музыки имени Гнесиных. Студентов выселяют из общежития, они протестуют против этого. Им, в частности, один из вариантов объяснения, что происходит, говорят, что пожарная безопасность под угрозой здания. Мы знаем эту пожарную безопасность, достаточно вспомнить ситуацию с Европейским университетом в Санкт-Петербурге. А мы продолжим тему Гнесинки. Совсем недавно, 24 февраля, в Москве прошла еще одна акция протеста, связанная с Академией музыки. Тогда против рейдерского захвата здания музыкальной школы имени Гнесиных, это среднее учебное заведение при Академии, протестовали около 150 человек. Родители юных музыкантов, сами ученики и выпускники школы и Академии требовали от властей начать ремонт главного корпуса школы, чтобы вернуть детей в учебные классы. Мой коллега Андрей Шарагов Градский побеседовал с одним из участников того митинга, генеральным директором издательства «Классика. 21 век» Александром Кармановым, который с 1989 по 1993 год возглавлял студенческий совет при Академии музыки имени Гнесиных.
Александр, в конце февраля вы были активным участником акции в поддержку средней школы десятилетки при Академии имени Гнесиных. Сегодня акцию проводят уже студенты Академии, которых выселяют из общежития. Февральский митинг был связан с тем, что у школы отбирают здание. Как вы считаете, сегодняшняя акция – это звено той же цепи?
Может быть, не буквально той же, но в принципе цепочка следующая. Я считаю, и это как бы не голословное утверждение, то, что Москва исторгает из себя организацию учреждения культуры. Город Золотого Тельца, он недоступен становится учреждением культуры. Слишком дорогой в нем становится земля, чтобы иметь на ней музыкальные школы, академии, а вот на сегодняшний день и студенческие общежития. Почему бы это не переместить куда-нибудь в Западное Дегунино? Вот в этом смысле это звенья одной цепи.
Скажите, а общественность в нынешних условиях может как-то этому противостоять? Насколько эффективны вот те акции, которые проводятся в защиту академии и средней школы?
Власть на сегодняшний день, власть, я имею в виду, в первую очередь московская, она боится, безусловно, боится явных обвинений в свой адрес. Творится беспредел. Это совершенно очевидно. Со стороны власти идет, я полагаю, некий слив. Вот перед кардинальной сменой конфигурации политической идет слив всего, чего только можно слить, в том числе и зданий. Потому что завтра этой власти может не быть. И я считаю, любая актуализация, да, предъявление вот этих конфликтов, оно будет только на руку деятелям культуры, ребятам, студентам, организациям.
Ну, вы говорите о возможном изменении конфигурации власти. Насколько я знаю, в 2006 году было открытое письмо, подписанное Евгением Кисиным, другими известными музыкантами, деятелями культуры. Это было письмо в адрес Владимира Путина. Может быть, с приходом Дмитрия Медведева может что-то измениться, по-вашему?
В ближайшие какие-то месяцы, полугодие, год власть должна подтвердить свой курс. Какое внимание общество оказывает креативному классу? Насколько общественные институты начнут набирать реальную силу, не силу на бумаге, не силу в эфемерных таких конфигурациях, как общественная палата, которая, как известно, тоже много деятелей культуры, но вот студенты почему-то идут не к ним, а к каким-то реальным акциям протеста. От этой власти пока защиты, к сожалению, не добьешься.
Как бы вы ответили на аргумент, что все-таки здания ветхие, они нуждаются в ремонте, и речь идет именно о ремонте зданий, а не отъеме их у учебных заведений, связанных с культурой?
Дело в том, что наша власть ни по отношению к студентам, ни по отношению к другим гражданам этой страны никогда их не считала за реальных людей. Вот для них что студент, что старик, живущий в доме, это как, ну, я не знаю, коробка, наверное, которую нужно просто вынести из дома и с этим домом что-то делать. Вопрос ведь не в состоянии этих домов. Оно может быть и ужасное. Но нынешняя власть у власти не последние 2 года. Что было раньше? Почему эти действия по реконструкции не носят системный характер? Почему среди гигантского количества очень дорогой недвижимости не было подобрано для студентов какого-то варианта для переселения? Я не понимаю, честно говоря, сути проблемы. Я не понимаю, почему это нельзя сделать по-человечески.
С генеральным директором издательства «Классика. 21 век» Александром Кармановым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве начинается бессрочная акция в поддержку арестованного лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. В пригороде Нальчика в ночь на понедельник 2 человека были ранены при обстреле поста милиции. Власти Армении обвинили 59 человек в организации массовых беспорядков в Ереване. В Грузии члены оппозиционной фракции «Новые правые» начали голодовку в приемной спикера парламента Нино Бурджанадзе. Парламент Ливана в 16-й раз перенес дату выборов президента на 25 марта. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И возвращаясь к теме, о которой мы только что говорили, напомню, в центре Москвы студенты Российской академии музыки имени Гнесиных провели акцию протеста против выселения их из общежития. По словам организаторов, в ней приняли участие около 1000 человек. Это довольно необычная акция, потому что студенты Гнесинки играли на музыкальных инструментах, это их, собственно, будущая профессия. Подробнее об этом в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире «Свободы» в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. продолжим разговор на российские политические теперь уже темы. Взгляд не изнутри, а снаружи. Обзор свежих европейских газет. Поговорим, что сегодня пишут о России. Рядом со мной в студии моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Но сегодня действительно такой день, как будто вот все специально стали писать именно о России или о проблемах, которые так или иначе связаны с Россией. Кстати, американский обзор печати, обзор американской печати через 2 часа тоже будет о России.
Они решили компенсировать. Российские газеты не выходят, праздник.
Да, но тем не менее, вот британская Financial Times выпустила сегодня специальный номер, посвященный газовой промышленности. Открывается выпуск с чистых энергоносителей, затем газета переходит на тему сжиженного газа и угля, и затем угля, и уже после этого рассматривает пути альтернативных трубопроводов. Статья так и называется «В поисках альтернативных путей». Одна из мощных сил, определяющих Европу в 21 веке, это соседство второго крупнейшего в мире газового рынка Евросоюза и владельца крупнейших в мире запасов газа России. Сейчас четверть газа, потребляемого ЕС, поступает из России, но к 2030 году в связи с ростом спроса в Евросоюзе и в связи с сокращением собственного производства это соотношение вырастет до половины. Несмотря на быстрый рост международной торговли сжиженным природным газом, трубопроводный газ до сих пор остается доминирующей формой импорта в Европу. Поставки в Германию и Италию, две крупнейшие в ЕС страны-импортеры газа, почти полностью осуществляются по трубопроводам. Россия пришла к выводу, что ей нужны альтернативные пути в ходе газового противостояния с Украиной в 2005-2006 годах. Но то самое противостояние заставило и европейцев осознать, что ЕС требуется найти другие источники энергии. Так родилась идея создания трубопровода «Набука». Газета отмечает, что Путин в последнее время с насмешкой комментировал строительство трубопроводов, альтернативных российским, указывая, что для них не найдется газа. «Если кто-то хочет ковырять землю и зарывать туда железо в виде труб, пожалуйста, мы не возражаем», — сказал он в прошлом месяце. Однако действия России заставляют предположить, что она не так безразлична в отношении перспектив Набука, как говорит Путин. Она предприняла срочные меры для получения поддержки для трубопровода «Южный поток» конкурентного трубопровода из России под Черным морем в Болгарию, оттуда на север Австрии и юг Италии. Испанская «Ла Стампа» пишет о предстоящем саммите НАТО и отношениях Союза с Россией. Статья называется «НАТО. Путин разыгрывает афганскую карту». Владимир Путин предупредил Запад, что его преемник Дмитрий Медведев не будет податливым президентом и вновь предпринял атаку против НАТО в связи с саммитом, предстоящим в Бухаресте 2-4 апреля. На этом саммите, помимо прочих вопросов, будет обсуждаться и тема расширения Союза на Восток. Но между Североатлантическим Союзом и Кремлем идут переговоры о транзите через российскую территорию невоенных грузов, предназначенных 43 тысячам военнослужащих НАТО, дислоцированным в Афганистане. Это речь идет в основном о продуктах питания, бензине и так далее. Этот вопрос может быть урегулирован в румынской столице, но он переплетается с такими деликатными моментами, как шаги Союза навстречу бывшим советским республикам Украине и Грузии и возможное подписание договора с Чехией о строительстве радарной станции в рамках американского проекта создания космического щита. Начало переговоров совпало с победой Медведева на президентских выборах, но еще слишком рано называть этот факт первым сигналом о возможном смягчении позиции Москвы. Кремль, обеспокоенный расцветом исламского фундаментализма вдоль своих южных границ, всегда делал ставку на успех западной военной миссии в Афганистане. И коротко о публикации в газете Die Welt, которая пишет о том, что не успел Медведев официально победить на выборах, как о нем уже начали ходить анекдоты. В основном предмет сатиры – это странное положение нового президента при премьере Путине. Газета приводит такую шутку. Перед выступлением Медведева к нему на сцену выбегает сотрудник, чтобы снять с пиджака Дмитрия Анатольевича ниточку. «Не надо», — громко останавливает его Путин. «За ниточки здесь дергаю я».
Очень немецкий такой юмор. Спасибо, Ирина. Обзор свежих европейских газет полностью о России подготовила моя коллега Ирина Лагунина. Я жду Ирину через 2 часа. Поговорим о том, что пишут американские газеты. А мы продолжим нашу программу, информационную программу «Время свободы» грузинской политической темой. В Грузии члены оппозиционной фракции «Новые правые» начали голодовку в приемной спикера парламента Нино Бурджанадзе. Акция объявлена в знак поддержки активистов объединенной оппозиции, которые с воскресенья проводят голодовку у здания грузинского парламента, добиваясь пересмотра официальных итогов президентских выборов. Рассказывает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Оппозиция решила возобновить акции протеста после того, как не удалось договориться с властями о выполнении оппозиционного меморандума по демократическому проведению предстоящих в мае парламентских выборов. Организаторами акции стали «Партия народа» и «Движение за единую Грузию», то есть партия экс-министра обороны Ираклия Окруашвили. Другие оппозиционные партии, республиканцы, лейбористы, новые правые, хотя и направили на акцию своих представителей, однако отказались от активного участия в ней. Председатель партии народа Коба Давиташвили заявил, что голодовка будет продолжаться до удовлетворения требований оппозиции. Кроме предвыборной проблематики, мы требуем от властей вывода российских миротворческих сил из Абхазии и выхода Грузии из СНГ. В этом и состоит наш план урегулирования проблемы Абхазии. Руководитель движения «Грузинское собрание» Джон Ди Багатурия рассказал журналистам, что оппозиция тщательно подготовилась к акции протеста. «Мы сформировали группу добровольцев по охране порядка и отдельную группу людей в белых халатах, врачей, которые будут следить за состоянием здоровья голодающих. Никакой дестабилизации мы не допустим. Наша акция направлена исключительно на защиту закона и демократии». Консерватор Звяд Дзидзигури считает, что акция будет долгосрочной. «Наша акция протеста будет продолжаться до тех пор, пока не будут удовлетворены наши требования, а именно новый пересчет голосов, поданных на президентских выборах 5 января, поскольку ОБСЕ подтвердила факт фальсификации, освобождение политзаключенных и проведение демократических выборов». Впрочем, от имени Тбилисской мэрии вице-мэр Мамука Ахвледяни предупредил, что если акция примет противозаконный характер, она будет немедленно прекращена. Кроме того, председатель парламента Нино Бурджанадзе, выступая по грузинскому телевидению, заявила, что накануне бухарестского саммита НАТО, в ходе которого, как надеются, в Тбилиси будет решен вопрос о более тесном сотрудничестве между Грузией и Североатлантическим альянсом, проводить в Тбилиси акции протеста неверно и нецелесообразно. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Информационную программу «Время свободы» продолжит российская, социальная, очень острая тема. Десятки тысяч бездомных, оказавшихся на улице из-за мошенничества с жильем, десятки тысяч обманутых дольщиков, которые годами не могут вернуть потерянные деньги – таковы результаты несовершенного законодательства и незащищенности людей при сделках в сфере недвижимости. Сегодня начинается процесс страхования ответственности риэлторов, которая автоматически защищает и их клиентов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Специалисты отмечают, что сделки с недвижимостью становятся все опаснее, потому что с каждым годом из тех 15 лет, когда в России покупают и продают жилье, эти сделки все труднее проверять. При работе с клиентами риэлторы сталкиваются с двумя видами рисков, говорит член комиссии по правам потребителей и профессиональной этике Валерий Виноградов.
Первые, которые мы можем спрогнозировать и предотвратить, вторые те, которые мы не можем спрогнозировать и, соответственно, предотвратить. Более того, на сегодня день законодательство, по сути, не допускает риэлторов к определенной архивной информации, которая нужна для того, чтобы более тщательно исследовать права на объект недвижимости, исследовать людей, которые были зарегистрированы в этом объекте, основания их регистрации и, соответственно, возможные риски. Вот для этого возникает элемент страхования. Любая компания, работающая на рынке недвижимости, понимает, что качество ее работы складывается из двух направлений. То есть, первое – это качество услуги и второе – качество сервиса. Соответственно, ассоциация риэлторов берет на себя дополнительные обязательства и в той, и другой области. Когда мы говорим о качестве непосредственно услуги, то в стандартах ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга заложены определенные императивные нормы, которые направлены на уменьшение риска по сделкам. В основном это нормы, связанные с расчетами. Большинство компаний, работающих на рынке недвижимости в качестве организационно-правовой формы, имеют общество с ограниченной ответственностью, уставной капитал в несколько тысяч рублей. У компаний, большинства входящих в ассоциацию риэлторов, есть другой немаловажный нематериальный актив, который заключается в длительной работе компании на этом рынке. То есть компании есть чего терять. И именно страхование ответственности с юридической точки зрения является тем элементом сервиса, который входит в понятие надежность. Но это основное, то, чего требует клиент от риэлторской компании.
Риэлторы считают, что чаще клиенты страдают из-за дыр в законодательстве и из-за того, что государственные органы никогда не несут ответственности за свои ошибки и злоупотребления. Но бывает, что ошибается и риэлтор. О ситуации из практики говорит начальник отдела страхования в долевом строительстве страховой компании «Спасские ворота» Александр Норко.
Агентство помогало покупателям подбирать квартиру. Заключили договор на подбор жилья, подобрали то, что хотели, приобрели. На третьем году после сделки предъявляется иск. Человек заявляет: я не подписывал договор купли-продажи. Под договором стоит не моя подпись. Проводится почерковедческая экспертиза, действительно, хотя это все было у нотариуса, но подпись сделана другим человеком, и суд выносит решение о том, что квартира должна быть возвращена исходному владельцу. В действиях риэлтора вины нет, но он участвовал по договору в этой сделке, он участвовал в подборе именно этой квартиры, поэтому кому будет предъявлять клиент претензию? Тому агентству, которое ему это подобрало.
Через год в фирмах Ассоциации риэлторов Петербурга не будет ни одного необученного риэлтора, говорит вице-президент Ассоциации Павел Штепан.
На сегодняшний день государство на риэлторскую деятельность вообще, так сказать, никакого внимания не обращает. Если с 97 года по 2002 было хотя бы формальное лицензирование, оно очень мало, если честно, давало. Ну, хотя бы какая-то бумага, так сказать, о том, что вот ты риэлтор, она выдавалась государственными органами. То после 2002 года нет вообще ничего, нет ни одного упоминания ни в одном законе Российской Федерации о том, кто такой риэлтор, что он делает, какова его сфера ответственности и так далее, и так далее, и так далее. Во слово о тех фирмах, которые декларируют ответственность самой фирмы, мы отвечаем за результат. Я считаю, что вот такие лозунги, они неправильные. Они, мягко говоря, вводят потребителя в заблуждение при тех вот лимитах ответственности 600 тысяч долларов на один случай. Я не думаю, что хотя бы одно риэлторское агентство в состоянии возместить эту сумму. Не нужно брать на себя эту ответственность, поскольку реально исполнить, как я это понимаю, невозможно. Поэтому мне кажется, что страхование ответственности – это наиболее цивилизованный, грамотный путь, который принят во всем мире. Ошибаются все – нотариусы, оценщики, врачи. Везде существует страхование профессиональной ответственности. То же самое, слава богу, свершилось и в нашей сфере риэлторской деятельности.
Павел Штепан считает, что в течение ближайших 2 лет системой коллективного страхования ответственности риэлторов будет охвачено около 70% рынка, а вместе с риэлторами автоматически будут защищены от многих рисков и все участники рынка жилья. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это и другие темы, наши новости, авторские колонки, публицистика, аналитические статьи и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама, и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Словакии. Ну, а сейчас в Москве 16 часов 30 минут, и главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода», новости.
В Москве начинается бессрочная акция в поддержку арестованного лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. В центре Москвы студенты Российской академии музыки имени Гнесиных провели акцию против выселения из общежития. В пригороде Нальчика в ночь на понедельник 2 человека были ранены при обстреле поста милиции. Власти Армении обвинили 59 человек в организации массовых беспорядков в Ереване. В понедельник президент Роберт Кочарян смягчил действия чрезвычайного положения, введенного в Ереване 1 марта, после того, как в столкновениях демонстрантов с полицией погибли 8 человек. В Грузии члены оппозиционной фракции «Новые правые» начали голодовку в приемной спикера парламента Нино Бурджанадзе. Акция объявлена в знак поддержки активистов оппозиции, которые с воскресенья держат голодовку, добиваясь пересмотра итогов президентских выборов. Парламент Ливана в 16-й раз перенес дату выборов президента на 25 марта. Депутатам не удается согласовать кандидатуру главы государства с осени прошлого года. Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро поблагодарил избирателей за поддержку его социалистической партии, одержавшей победу на парламентских выборах. Европейский Союз выразил уверенность, что на досрочных парламентских выборах избиратели Сербии поддержат прозападные силы. О дате досрочных выборов в Сербии сегодня должен объявить президент страны Борис Тадич. В Пакистане лидеры оппозиционных партий, победивших на недавних парламентских выборах, пообещали восстановить в должности судей, которые были уволены президентом Первезом Мушаррафом в ноябре прошлого года. На севере Индии более 100 тибетских беженцев начали акцию протеста против оккупации Тибета Китаем. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе резко осудила вынесение обвинительного приговора азербайджанскому журналисту Ганимату Захидову. Продолжим новости. О последних культурных событиях расскажет мой коллега Петр Вайль.
Премия имени Лоуренса Оливье вручена Кристине Скотт-Томас как лучшей британской актрисе года за роль Аркадины в спектакле по пьесе Чехова «Чайка». Постановка идет в лондонском театре «Джервуд». Тригорина в этом спектакле играет Чиуэтель Эджефор, который тоже был награжден премией Оливье, но за исполнение роли Отелло в другом театре. С 16 по 19 марта в Союзе кинематографистов пройдет 15-й открытый российский ежегодный конкурс студенческих и дебютных фильмов на соискание национальных премий «Святая Анна». Председатель жюри конкурса – начальник управления по кинематографии Сергей Лазарук. В жюри входят Эльга Уиндина, Лариса Малюкова, Татьяна Москвина, Кирилл Разлогов, Андрей Шемякин, Вадим Юсов и другие. Известный киноактер Джеки Чан основал в столице Австралии Канберре новый научно-исследовательский центр при Институте изучения рака. На торжественной церемонии открытия присутствовал премьер-министр страны Кевин Радд. Уроженец Гонконга Джеки Чан таким образом почтил память своих родителей, которые долгое время жили в Канберре и похоронены в этом городе. Отец актера умер в нынешнем феврале в возрасте 93 лет от рака. С 14 марта по 27 апреля в Петропавловской крепости Петербурга будет проходить выставка «Убывающие города», посвященная городам мира, теряющим население и экономическую активность. Во второй половине 20 века такой процесс наблюдался в 350 крупных городах, таких как Манчестер или Детройт. Экспозиция в Петербурге уделяет особое внимание Лейпцигу и Иванову. Фильм «Джо Райта. Искупление» получил 3 премии лондонского журнала Empire за лучший британский фильм и за лучшее исполнение женской и мужской ролей Кирой Найтли и Джеймсом МакЭвоем. «Искупление» было номинировано на премии «Оскара» по нескольким категориям, включая главную награду за лучшую картину, но получило лишь одного «Оскара» за музыку. В Берлине прошла всемирная ярмарка, посвященная торговле и туризму. В ней приняли участие более 11 тысяч фирм из 186 стран. В 2007 году отмечен продолжающийся рост мирового туризма. В прошлом году было на 52 миллиона больше путешествующих, чем в предыдущем, а общее их число составило 898 миллионов человек. В Петербургской библиотеке имени Маяковского 31 марта состоится презентация книги Александра Андреевского «Роман с авиацией». В нее входит повесть, давшая название всей книге, и аналитические заметки «Технология авиакатастроф». Автор – инженер-пилот первого класса, налетавший на пассажирских самолетах в качестве пилота и командира корабля около 14 тысяч часов.
Новости культуры. Петр Вайль. Сегодня чистый понедельник, первый день православного Великого Поста. О том, в чем религиозный смысл, христианский смысл поста и как современное российское общество относится к нему и может к нему относиться, наш постоянный автор, священник Яков Кротов.
Великий пост для православных – это, прежде всего, молитва. Молитва преподобного Ефрема Сирина, она начинается с признания того, что у моей жизни есть господин, есть властитель, а заканчивается просьбой к этому самому господину и властителю сотворить одно маленькое чудо. «Даруй мне зрите моя прегрешение и не осуждайте брата моего». В воздухе повисает невысказанный ответ Создателя. «А может, лучше я превращу воду в вино, вот эту воду из Москвы-реки?» коньяки, в коллекционное французское вино. Это мне легче. Трудно сделать так, чтобы мы не видели грехов, не видели чужих, а видели только свои. Человеку трудно видеть свои грехи. Не потому, что грехи слишком большие, как полагают невротики, а есть и православные невротики. Им кажется, что грехи вроде Эвереста, а они на вершине, рекордсмены греха. Ну как не впасть в уныние? Как бы не так, человеку трудно видеть свои грехи, потому что человек большой, и в сравнении с ним грехи наши маленькие. А чужие грехи видеть легко, потому что я большой, глаза мои большие, ум большой, и от этого большого ума и больших глаз большая трезвость на чужую рюмку. Видеть свои грехи и не видеть чужие можно только тогда, если человек замечает, что как я невелик, а мир-то побольше будет. Тут и замечаешь... Ну, не свои грехи, их последствия, как кратеры на Луне. Метеорит маленький, кратер большой. На Земле метеорит половину штата Аризона снес несколько тысяч лет назад. Так что не спрашивай, откуда в мире зло и страдания, и кто убил старушку-проценщицу Елизавету. Вы убили, Родион Романович, и не топором убили, а он, когда на жену прикрикнул, рикошетс. Кто виноват, что делать ясно. Совершенно не ясно, как. Говорят, атеисты, агностики и прочие европейцы умеют как-то налаживать отношения с окружающим миром так, что и корыто цело, и море синее. Ну вот, режьте меня, презирайте меня, но я не атеист, я не агностик, я вообще верующий. Все, что я могу предложить себе, не подумайте дурного, предлагаю того, кто больше и моих грехов, и меня, и ближнего, и дальнего моего, и всего мира больше. Вот как на чтение канона Андрея Крицкого сегодня, там еще 4 дня, что говорят, душе моя восстань, что спишь, прыгать надо, дура, хорош ползать во прахе, физически, вот на колени и мордой об пол, но это все равно, что прыжок». Бывают прыжки в воду. Вот поклон – это прыжок в Бога. Ой, вот недавно запретили вывозить из России картину, где были изображены целующиеся милиционеры. Мол, это подрывает наш имидж. А представьте себе живую великопостную картину. На коленях, в поклонах. Милиционеры и гибисты, казнокрады и демагоги, непманы, надзиратели. Не представляете? Очень хорошо. Значит, вы сами в поклоне и не замечаете, что с окружающими. Вот это и есть начало Великого Поста.
Яков Кротов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит международная тема. В эти выходные президенты Колумбии, Эквадора и Венесуэлы Альваро Урибе, Рафаэль Корреа и Уго Чавес заявили об окончании острого кризиса в отношениях между тремя странами. Причиной обострения отношений между ними стала операция колумбийских войск против боевиков ультралевой группировки ФАРК на территории Эквадора. Колумбийские власти обвинили руководство соседних стран в связях с боевиками, а Эквадор и Венесуэла объявили о разрыве дипломатических отношений с Колумбией. Эта тема продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в мировом и русском интернете. На очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил мой коллега Александр Гостев.
Конфликт между Колумбией и Эквадором, вроде бы благополучно завершившийся, стал для президента Венесуэлы Уго Чавеса удобным поводом для подтверждения правомерности стратегии на сколачивание военного альянса стран, входящих в боливарианскую альтернативу для Америк. Констатирует известный московский эксперт, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Эмиль Дабагян в материале на сайте газеты.ру под многозначительным заголовком «Знамя Фиделя». Как он пишет, суть последних драматических событий в Андском субрегионе невозможно понять без рассмотрения внутриполитической ситуации.
На протяжении почти полувека Колумбия находится в состоянии гражданской войны. Деятельность вооруженных группировок левацкого толка распространилась на 600 из 1907 муниципалитетов. Около 200 фактически находятся в руках партизан. Сегодня они контролируют территорию площадью свыше 42 тысяч квадратных километров. Причем в последние десятилетия политические требования партизан отошли на задний план. Верхушка криминализировалась и накрепко завязалась с наркомафией. Вожаки обустроились в горах, жируют, пользуются новейшими средствами связи, интернетом, создали собственные сайты, где размещаются официальные документы и пропагандистские материалы, держат представителей за рубежом. Боевики преспокойно пересекают границы.
Стремясь погасить конфликт, пишет Эмиль Добогян, власти использовали и силовые, и политические методы, разработали и стали реализовывать масштабный проект, получивший название «План Колумбия», пытались наладить диалог с повстанцами. Под занавес 2007 года в роли посредника выступил венесуэльский президент, предварительно заручившись согласием колумбийского коллеги.
Урибе наверняка прекрасно знал, что Чавес, в свое время сам пытавшийся взять власть силовыми методами, явно симпатизировал партизанам. Они платили ему тем же. Миротворческая миссия Чавеса увенчалась успехом. Однако после того, как президент Венесуэлы категорически отверг формулировку, причисляющую повстанцев к организациям террористического толка, Урибе отказался от его услуг. Разразился громкий скандал. Венесуэльский президент назвал колумбийского мафиозным элементом и пригрозил свернуть экономические связи и разорвать дипломатические отношения. И вот неделю назад это произошло. Чавес, затаивший обиду на своего коллегу, мгновенно отреагировал на колумбийско-эквадорский инцидент и стал нагнетать обстановку.
Как подчеркивает Эмиль Добогян, претензии Уго Чавеса на роль единоличного лидера Латинской Америки, особенно теперь, когда антиимпериалистическое знамя выпало из рук его учителя, ослабевшего Фиделя Кастро, очевидны. У верного ученика латиноамериканского патриарха неумеренные амбиции и мечта объединить континент под своей эгидой.
Для этого Чавес использует все дозволенные и недозволенные средства. Вмешательство во внутренние дела других стран, в том числе в электоральные процессы, размахивает энергетической дубинкой. В пику Соединенным Штатам, инициировавшим образование зоны свободной торговли Америк, венесуэльский лидер создал так называемую боливарианскую альтернативу для Америк, субсидиарное экономическое и политическое объединение, куда вошли также Куба, Боливия, Никарагуа и крошечная Доминика.
Но конфронтационный курс Чавеса вызывает восторг далеко не у всех его коллег по президентству, отмечает Эмиль Добогян. Еще до саммита в Доминиканской республике перуанский президент Алан Гарсия, встречаясь со своим эквадорским коллегой Рафаэлем Корреа, обратился к Чавесу с призывом «умерить пыл». И в урегулировании нынешнего конфликта участвовали лидеры всех ведущих латиноамериканских государств. В то же время и Чавес проявил готовность дать задний ход, не дожидаясь осуждения со стороны своих коллег. Венесуэльский президент понял, что жесткий конфронтационный курс может помешать реализации его честолюбивых планов по завоеванию лидирующих позиций в регионе.
Подоплека этого дела, она очень серьезная. И почему Венесуэла так болезненно отреагировала на то, что колумбийские вооруженные силы действовали на территории Эквадора? Ведь они же не трогали Венесуэлу. Маленькая, как говорится, победоносная война. Но ему сама война на самом деле не нужна. Он просто сказал вот некоторое время назад, что нужно создать военный альянс боливарианский. Альтернативы для Америки. Для чего? Для того, чтобы дать отпор агрессивным действиям Колумбии, за спиной которых стоят Соединенные Штаты. Вот это его тезис.
Мнение известного московского латиноамериканиста Эмиля Добогяна. Знамя Фиделя. Сайт Газета.ру. Александр Гостев, Политика онлайн.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа, до конца этого часа нашей программы, вас ждут экономическая панорама и история Запада и Востока, на этот раз из Словакии. Ну, а сейчас в Москве 16 часов 45 минут и заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве начинается бессрочная акция в поддержку арестованного лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. В центре Москвы студенты Российской академии музыки имени Гнесиных провели акцию против выселения из общежития. В пригороде Нальчика в ночь на понедельник два человека были ранены при обстреле поста милиции. Власти Армении обвинили 59 человек в организации массовых беспорядков в Ереване. В Грузии члены оппозиционной фракции «Новые правые» начали голодовку в приемной спикера парламента Нино Бурджанадзе. Парламент Ливана в 16-й раз перенес дату выборов президента на 25 марта. Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро поблагодарил избирателей за поддержку его социалистической партии, одержавшей победу на парламентских выборах. Европейский Союз выразил уверенность, что на досрочных парламентских выборах избиратели Сербии поддержат прозападные силы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на биржах, тенденции, новости экономического развития, интервью и курсы валют в панораме нашего обозревателя Ивана Трифилова.
Инфляция в России в марте составит от 1 до 1,2%, прогнозирует Министерство экономического развития и торговли страны. Согласно данным Федеральной службы статистики, темпы роста потребительских цен в феврале составили 1,2%, а с начала года 3,5%. В целом, по итогам 2008 года, правительство рассчитывает удержать инфляцию в России на уровне 8,5% и пока не намерено пересматривать такой прогноз. Об этом руководитель Министерства финансов Алексей Кудрин.
Мы пришли к выводу, что мы выйдем на параметры 8,5% инфляции этого года. Все меры, связанные с сдерживанием цен, связаны, как правило, с монетарными мерами. И есть целый список мер, которые носят характер сдерживания немонетарных причин. К немонетарным причинам, как известно, относятся государственные тарифы и государственное регулирование цен. Также относятся и меры, связанные с улучшением обеспечения населения товарами и продовольствием, чтобы не складывался монополизм на рынках.
Однако многие независимые эксперты считают нереальными правительственные прогнозы по инфляции в текущем году. Среди них и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Мне кажется, это крайне маловероятно, что они сбудутся. У меня прогноз сейчас 10,5, и я совершенно не исключаю, что мы его будем повышать. Мне кажется, что какого-то, знаете, рецепта, чтобы вот кардинально снизить инфляцию без каких-либо негативных последствий, ну там, например, не жертвуя экономическим ростом, фактически сейчас нет такой возможности.
Объем международных или золотовалютных резервов России в январе-феврале 2008 года увеличился на 3%, до 490 миллиардов 655 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. Доля золота в их структуре за этот период выросла примерно до 2,8%, что стало максимальным значением за последние полтора года, говорит заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко.
К сожалению, сегодня золото, если даже взять все мировое золото, оно, в общем-то, недостаточно велико по своему объему, чтобы в него можно было размещать золотовалютные резервы. Его просто физически не хватает. Во-вторых, оно, к сожалению, очень мало ликвидно. Очень сложно купить или продать необходимое количество для того, чтобы просто в случае необходимости совершить какую-то операцию.
Министерство экономического развития и торговли России на этой неделе объявит второй конкурс по выбору компаний для управления средствами венчурных фондов, которые софинансируются из государственной венчурной компании. Первый такой конкурс был проведен в 2007 году. Российская венчурная компания была образована для софинансирования на стадии разработки новых технологических проектов, эффективность которых пока не представляется очевидной частным инвесторам. По планам она будет участвовать в капитале 10-15 региональных венчурных фондов, причем доля государственного финансирования в каждом из них не может превышать 49%. Московская топливная ассоциация считает необходимым принять в России меры по экономическому стимулированию производства качественного моторного топлива, заявил исполнительный директор ассоциации Григорий Сергиенко. Сейчас, по его словам, в стране наблюдается серьезное отставание в развитии нефтеперерабатывающей отрасли. Согласно данным Министерства промышленности и энергетики, в 2007 году общий объем производства бензина в России составил 35 миллионов тонн, из которых только около 2% соответствовало стандарту Евро-4, 7% стандарту Евро-3, а примерно 50% стандарту Евро-2. Экспорт каменного угля из России в январе увеличился почти на 33% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, примерно до 5 миллионов 280 тысяч тонн, сообщила Федеральная таможенная служба. В денежном выражении объемы поставок составили $325 миллионов. Это более чем на 40% больше, чем в январе 2007 года. Говорит первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по промышленной политике Сергей Шатиров.
По запасам угля мы вторая страна в мире. По объемам запасов угля, разведанных, тех, которые готовы, в принципе, к отработке, мы первая страна в мире. У нас с вами больше запасов угля, чем у любой другой страны. Практически на уровне 500-550 лет – это то, что сегодня разведано. Бери и пользуйся.
Американская компания Kraft Foods, один из крупнейших в мире производителей упакованных продуктов питания, 13 марта введет в эксплуатацию завод по производству растворимого кофе в Ленинградской области, говорится в сообщении компании. Стоимость завода составит $100 миллионов, а мощность 5000 тонн продукции в год. Сейчас Kraft Foods в России уже владеет двумя производствами – по упаковке кофе в Ленинградской области и по выпуску шоколадной продукции во Владимирской области. Быстрый рост цен на основные продукты питания продлится в мире, по крайней мере, до 2010 года, заявила руководитель Всемирной продовольственной программы ООН Джозеф Ширан. Сейчас размеры накопленных мировых продовольственных резервов, по ее словам, упали до самого низкого показателя за 30 лет, а имеющихся продуктов питания на складах в разных странах мира хватит лишь на 53 дня мирового потребления. В начале 2008 года этот показатель был более чем в 3 раза выше. Курс доллара на сегодня 23 рубля 84 копейки, на 9 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 36 рублей 69 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 54 цента.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Словакии. Во многих странах Центральной Европы школьные программы сексуального воспитания детей и подростков еще вызывают ожесточенное сопротивление традиционалистов и религиозных консерваторов. Один из самых ярких примеров – споры вокруг нового учебника сексологии для детей, разгоревшиеся в словацком обществе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная.
Попасть на урок сексуального воспитания в словацких школах невозможно потому, что таких уроков просто нет. Зато есть так называемая подготовка к супружеству и планированию семьи. Ответы на вопросы, связанные с этой важной темой, теоретически можно получить в рамках иных предметов, рассказывает координатор занятий по подготовке к супружеству и планированию семьи гимназии имени Эйнштейна в Братиславе Диана Кишова. Цель этих уроков – дать основные знания и воспитать ответственное отношение у школьников к институту семьи. В рамках многих предметов мы и стараемся это сделать. В основном подготовка к супружеству и планированию семьи проходит на уроках этического и религиозного воспитания, обществоведения, биологии, словацкого языка и литературы. Также мы организовываем встречи учеников со специалистами, которые рассказывают об инфекционных заболеваниях и контрацепции. По словам Дианы Кишевой, часто такие беседы подростков с врачами затягиваются на несколько часов, что в несколько раз превышает лимит времени, отведенного для подобных мероприятий. Однако, в отличие от учителей, словацкие школьники, как и большинство их сверстников из других стран, получают информацию о сексе в первую очередь из средств массовой информации, а в школе эта тема табу. Что касается качества знаний, то результаты социального исследования, проведенного Словацким обществом по планированию семьи, дают основания охарактеризовать его как неудовлетворительное. Многие словацкие школьники имеют неправильное представление о самых основных вещах, касающихся сексуальных отношений, рассказывает Зузана Вашарьева из общества по планированию семьи. Несмотря на то, что с 1998 года подготовка к супружеству и планированию семьи в Словакии является одной из составляющих учебной программы, до сих пор ее содержание недостаточное. Одна из причин – это отсутствие конкретного представления, минимального стандарта о том, что должны знать школьники. Другой причиной является отсутствие учебника по вопросам сексуального воспитания. И, наконец, третья причина – мы не объясняем самим учителям, как преподавать этот предмет. В результате получается, что многие важные темы, такие как права родителей и детей, права на полноценную сексуальную и семейную жизнь, насилие над детьми, гомосексуализм, проходят мимо подростков. Выход из ситуации специалисты видят в том, чтобы подготовка к супружеству и созданию семьи стала самостоятельным предметом. Однако пока оснований верить в появление такого предмета в школах мало, говорит Зузана Вашарьева. Словакия – страна, в которой очень ощутимо влияние католической церкви на общество. И мы столкнулись с этим во время подготовки первого учебника по сексуальному воспитанию. Речь идет о недавнем открытом письме Министерству образования Словацкой Республики от конференции епископов Словакии. В письме говорится, что данный учебник напоминает техническое руководство к действию и пропагандирует секс. По мнению словацких иерархов католической церкви, такая форма сексуального воспитания является неприемлемой. Цитата.
«Церковь не против сексуального воспитания. Однако сексуальным воспитанием нельзя называть такое обучение, когда основой изучаемой науки является информация о разных способах контрацепции». Это наука, а не воспитание.
Спор между обществом по планированию семьи и конференцией епископов Словакии закончился тем, что Министерство образования не рекомендовало использовать этот учебник в словацких школах. Это разделило общество на два лагеря и спровоцировало широкую дискуссию о значении сексуального воспитания в словацком обществе. По мнению специалистов, Словакия, по сравнению со странами Западной Европы, в вопросах сексуального воспитания плетется в хвосте, говорит Зузана Вашарьева.
Там
не решается вопрос, сексуальное воспитание да или нет. Там развиваются модели сексуального воспитания для различных слоев населения. Например, для больных детей, для национальных меньшинств, которые живут в стране. Так что то, что делается у нас, отодвигает нашу страну на уровень развивающихся государств. Сейчас в Словакии ведется работа над созданием национальной программы сексуального и репродуктивного здоровья, интимных отношений и планирования семьи, которая не последнюю роль отводит сексуальному воспитанию в школах. Это, по мнению специалистов, создаст основу для решения многих проблем. В первую очередь, возможно, уменьшит количество разводов и повысит уровень рождаемости. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений следующий час нашей программы, как обычно, самые важные и интересные российские и зарубежные темы, наши постоянные рубрики. Все это уже примерно через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство более не имеет единой политики относительно Косово и Метохии в составе
СЕМ. 755 человек. Пострадавших среди спасенных нет.
Пакистанская народная партия и мусульманская лига Пакистана сформируют коалицию.
Похищены картины Петера Поля Рубенса, портрет Марии Медичи и полотно Франциска Гоя «Безумный».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».